Это «Эхо недели», пятничный подкаст «Эхо Кавказа». С вами сегодня я, Нана Плиева. И главное за неделю. В Грузии продолжаются аресты лидеров оппозиции. Армянские власти заявили о разоблачении готовящегося госпереворота. Оппозиция обвиняет Пашиняна в репрессиях.
Какой-то триггер его вывели из себя, и его стремление вызывает у него сразу же такую очень активную бурную реакцию. Он вовлекся в этот процесс и предъявил церкви все те претензии.
Апелляционный суд в Сочи отменил арест лидера абхазской оппозиции Адгура Ардзинба.
После освобождения Адгур Ардзинба выразил надежду, что его арест не бросит тень на отношения абхазского народа к России, которая, цитирую, «подверглась серьезным испытаниям во время последних президентских выборов».
В Грузии продолжают сажать оппозиционных лидеров. Сегодня еще двое политиков, Гиви Таргамадзе и Ника Мелия, были приговорены судом к 7 и 8 месяцам заключения. Им, как и четверым другим оппозиционерам, осужденным на этой неделе, инкриминируют отказ от сотрудничества с так называемой Временной парламентской комиссией по расследованию преступлений режима Саакашвили. Репрессии грузинских властей в отношении оппозиции раскритиковали в Вашингтоне, Брюсселе и Страсбурге. В западных столицах призывают Тбилиси прекратить политически мотивированные преследования оппонентов. Мечта в ответ утверждает, что в тюрьму их отправляют не они, а Deep State. Мзия Парисишвили расскажет больше.
Гиви Таргамадзе, бывший депутат нацдвижения, сам явился в ближайшее Вакесабурталинское полицейское отделение после того, как судья Нино Галусташвили приговорила его к 7 месяцам заключения. Политик признан виновным за неявку на заседание Временной следственной комиссии парламента, расследующей правонарушения в годы правления нацдвижения с 2003-2012 годы, а также в ходе деятельности бывшего премьер-министра, лидера за Грузию Георгия Кахария. Таргамадзе, считающий парламент и комиссию нелегитимными, на судебном заседании не присутствовал. У входа в полицейское отделение его ждали журналисты.
«Мы победим раньше, чем я сам предполагал. Столько молодых, непричастных к политике людей задержаны, что, конечно же, власти продолжают аресты в отношении политиков. Сейчас должен активизироваться гражданский протест. Я подозреваю, что мой арест – это заказ России. У меня есть право в это верить»,
– сказал Таргамадзе. Он с 2013 года объявлен в розыск в России, а до этого в Беларуси по обвинению в организации беспорядков в Москве вместе с российскими оппозиционными активистами. У Москвы есть и другие счеты к бывшему главе парламентского комитета по обороне и безопасности. Таргамадзе свидетель в Гаагском суде. На основании его показаний об августовской войне было выдано 5 ордеров на арест высокопоставленных российских военных. Поэтому Гиви Таргамадзе называет цинизм то, что, будучи министром юстиции Теодзу Лукьяни, гордилась тем процессом в Гааге, а теперь в ранге главы парламентской комиссии по тем же вопросом преследует оппонентов, но интервью Таргамадзе с журналистами было прервано конвоем.
«Вы приговорены к заключению согласно статье 349 УК Грузии «Невыполнение требований Временной следственной комиссии парламента».
Распорядился полицейский. Конвой приступил к отправлению Гиви Таргамадзе в Руставскую тюрьму. По пути журналиста Вапервеля напомнила Таргамадзе его же слова. «Господин Гиви, получается, что мечта исполнила мечту Путина?»
«Грузия победит. Мечта не сможет полностью исполнить мечту Путина»,
ответил Таргамадзе. Между тем, еще 23 июня лидеры сильной Грузии Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе были арестованы в партийном офисе. На прощание Мамука Хазарадзе крикнул:
«Гореть олигархии! Режим российского бедины скоро рухнет!»
А его соратник Бадри Джапаридзе, чья подпись стоит на акте восстановления независимости современной Грузии, тоже в наручниках, сказал:
«Все политзаключенные должны быть освобождены незамедлительно».
Джапаридзе и Хазарадзе приговорены к 8 месяцам заключения. В тот же день лидер Гирчи Больше Свободы Зураб Джапаридзе, находившийся уже в предварительном заключении, был осужден на 7 месяцев лишения свободы. На следующий день к 7 месяцам был приговорен и этапирован в тюрьму лидер стратегии Агмашинебели Георгий Вашадзе. Сегодня наряду с Гиви Таргамадзе за отказ от сотрудничества комиссии Цулукьяни к 8 месяцам заключения был приговорен лидер Ахалини Камелия. Всем 6 оппозиционерам также запрещено занимать госдолжности в течение 2 лет. Приговора ждут еще один лидер Ахалини Кагварамия и бывший министр обороны Ираклио Круашвили. Возможно, к ним присоединится экс-премьер-министр Георгий Кахария, лидер за Грузию. В отличие от остальных оппозиционеров, он ответил на вопросы парламентской комиссии, но к нему появились дополнительные претензии, в связи с чем он вызван на повторный опрос 2 июля. Представители грузинской мечты обвиняют его за то, что он в 2014-м сдал сотни гектаров грузинских земель Чочане, осетинским сепаратистам. В партии Гахария не отвечают, приедет ли 2 июля их лидер из Германии. Между тем, все эти дни из Вашингтона, Брюсселя и Страсбурга, где накануне состоялись дебаты в ПАСЕ, продолжаются критические заявления в адрес грузинской мечты с призывом остановить политические репрессии в духе путинской России. Там отмечают, что занавес демократии в Грузии опускается и что необходимо освободить всех арестованных оппозиционеров и участников акции протеста. На это премьер-министр Иракли Кубахидзе отвечал, что все, кто не станет сотрудничать с парламентской комиссией, отправятся в тюрьму, и что эти оппозиционеры – агенты Deep State. В ходе отчета в парламенте о проделанной работе Кубахидзе говорил о достижениях грузинской мечты, обещал, что к 2030 году Грузия будет готова к членству в Евросоюз, что власти ждут от США и Евросоюза перезагрузки отношений, которые, по словам Кубахидзе, несправедливо были прерванной. С этим же тезисами выступал в фойе парламента вице-спикер Геовольски. Он был недоволен тем, что сенатор Роджер Уикер, глава Хельсинской комиссии Конгресса США в ходе сенатских слушаний по Украине, заявил, что грузинская мечта приостановила путь евроатлантической интеграции страны своим отдалением от Европы и расширением партнерства с Россией. Днем ранее сенатор-республиканец Роджер Уикер и сенатор-демократ Джин Шахин пообещали дальнейшее продвижение Мегубари Акт. Польский заявляет, что сенаторы глубоко заблуждаются.
Я не вижу окончания евроатлантического направления Грузии. Почему это видит Уикер, не знаю. Грузия что сделала, так это то, что смогла сохранить мир, и Россия не растоптала ее как одну из союзников США.
Убеждал Геовольски, он возмутился и словами Таргамадзе.
Что удивительного в том, что Таргамадзе в Гааге давал показания против России? Россия – агрессор, оккупант, и на месте Таргамадзе так бы поступил каждый. Подумаешь, дал показания, вышел героем. Так говорит, как будто одержал победу над Россией. Таргамадзе, его соратники своими глупыми, провокационными заявлениями дали все возможности России.
Другой депутат грузинской мечты, член комиссии Цулукьяни Тенгиз Шарманашвили, также считает законным приговоры оппозиционерам, поскольку они нарушили конституцию, отказавшись сотрудничать с комиссией. Но он отвергает обвинение в том, что его партия в ПАСЕ отказывается сотрудничать и не поддержала предложение Украины и других европейских стран о создании трибунала по расследованию нарушений международного права России в Украине.
Мы были одним из инициаторов о передаче дела против Путина в Гааге. В результате была издана санкция, из-за чего Путин сейчас не смог поехать в Бразилию. Я не знаю, какие правовые недостатки были у предложения о новом трибунале, из-за чего на данном этапе нельзя было поддержать это. Но вы понимаете, что мы поднимали руку за выдачу ордера на арест Путина в Гааге? И что, кто-нибудь оценил, когда мы это сделали? И это не оценили.
Сказал Шарманашвили. Мечта оказалась в еще большей изоляции, заявила в Страсбурге глава нацдвижения Тина Бокучава. Она вместе с представителями других прозападных оппозиционных сил присутствовала на дебатах в ПАСЕ и проводила отдельные встречи с европейскими высокопоставленными чиновниками европейских структур. Российская мечта остается в международной изоляции, и это один из результатов работы грузинских демократических сил. Но главное, это результат протеста грузинского народа. Главное требование на наших встречах, как и в ходе дебатов по СЭ, это безусловное незамедлительное освобождение всех политзаключенных и новые свободные досрочные парламентские выборы. Эти требования отражены и в резолюции по СЭ. Заявила Тина Бугучава. Такое количество политзаключенных не то что в Грузии, вообще мало в каких-либо странах, заявила пятый президент, глава оппозиционной платформы сопротивления Саломе Зурабишвили. И это показатель того, что мы стали еще сильнее. Тот факт, что почти все лидеры платформы находятся в заточении, показывает, насколько власть боится единства платформы. Поэтому ответ на то, что происходит, еще один шаг вперед к единству, заявила Саломе Зурабишвили и призвала всех граждан присоединиться к запланированной несколькими НПО акции протеста «Встань за Грузию» в воскресенье 29 июня. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На этой неделе власти Армении заявили о разоблачении заговора с целью захвата власти, в котором участвовали представители высшего духовенства Армянской апостольской церкви, представители крупного бизнеса и оппозиционные политики. Своего пика кризис достиг в пятницу, когда спецназ попытался задержать в резиденции католикоса главу Ширакской епархии, архиепископа Микаэля Аджапахяна. Тем временем продолжаются обыски и аресты. Как и почему политическое противостояние в Армении дошло до такой точки кипения и чем оно может разрешиться? Мой коллега Вадим Дубнов обсуждает с гостем недели, экспертом Ереванского центра политики и безопасности Самвелом Меликситяном.
Последние события в Армении развиваются достаточно остро. А пришел спецназ на территорию Чмиадзина. По-моему, такого не было, по крайней мере, за новейшую историю Армении, может быть, и за новую тоже. Почему власть играет на повышение или события сами по себе принимают такой неумолимый оборот?
Да, здесь, конечно, это сложный вопрос, почему часто происходят события, которые потом с рациональной точки зрения не должны произойти. В принципе, если смотреть на то, как развивался политический процесс в Армении после поражения страны в Карабахской войне в 2020-м и после 2023 года, мы наблюдаем, во-первых, с одной стороны, устойчиво присутствует недовольство политикой премьер-министра. Акторами, которые транслируют это недовольство, часто выступают известные политические деятели, так называемые бывшие в Армении, да, то есть представители уже трех глав государств, президентов и партий, которые с ними ассоциируются, которые также не имеют серьезной поддержки в армянском обществе и скорее, так скажем, эта борьба заканчивается ничем. И с 2024 года мы видели, что во время так называемого процесса делимитации, демаркации на северо-востоке Армении, да, или возвращение четырех сел Азербайджану, или сдача четырех сел Азербайджану, как это, значит, говорилось противниками этого процесса, возникает фигура Баграта Галстаняна и главы епархии Тавушской епархии Армянской церкви. И вот с тех пор иерархи церкви, они начинают играть вот эту роль политическую. То есть собирается на площади республики самая крупная акция, самый крупный митинг за последние годы. Плюс мы знаем, что после революции был конфликт все-таки у Пашиняна с церковью. Мы знаем, что было движение также продолжить революцию внутри церкви, да, которое потом пресеклось и установилось такое равновесие в отношениях государства и церкви, которое начало нарушаться именно вот в 2023-2024 годах после особенно событий в Нагорном Карабахе и процесса делимитации, демаркации. Во время движения Баграта Галстаняна власть и медиаресурсы, которые связывались с представителями, значит, власти, они действительно транслировали также общие критические, так скажем, идеи против также института церкви, проблем, которые есть в армянской апостольской церкви.
У церкви изначально какого масштаба политические амбиции? Или эти политические амбиции в данном случае скорее являются ответом защитной реакции на действия власти?
Проблема в том, что церковь, институт, связи которую которого выходят за пределы Республики Армении. Тут, кстати, много епархий, много действующих храмов, значит, в том числе на территории России, других стран СНГ, плюс, значит, церковь все-таки в Армении это даже не религиозный, а национальный институт, который часто не только в своих собственных, вот, значит, в производстве информационном демонстрирует эту свою роль национального института, но и многие воспринимают церковь, и многие интеллектуалы даже как национальный институт. Позиция церкви по тому же Нагорному Карабаху, участие в разных процессах, которые воспринимались властью как нарушение ее позиции по признанию территориальной целостности Азербайджана и закрытию карабахского вопроса. Участие, например, Галигина II недавнего, поездка в Беларусь и прочее, они в определенной степени также, значит, нагнетали, да, эту ситуацию. Мне кажется, все-таки церковь, как в целом церкви на Балканах, на постсоветском пространстве, действительно имеют и приписывают себе эту национальную миссию, то есть миссию по сохранению тысячелетнего и такого глубокого национального наследия, святынь, ценностей, и среди этих ценностей, безусловно, выступает и Нагорный Карабах, например, плюс есть вот разные такие процессы, связанные, например, с тем же Самвелом Карапетяном и его заявкой на поддержку. Мне кажется, власти Армении действительно воспринимают эту ситуацию как опасную, как некоторый вызов, поскольку есть вот эта общая атмосфера и представление о том, что Армянская апостольская церковь связана с также Россией.
А если бы Пашинян не начал атаку на церковь, он бы мог дожить в состоянии такого вялотекущего конфликта до выборов и достаточно спокойно на них победить? Или он поднял ставки, исходя из каких-то своих соображений?
Это все накапливалось, как я уже отметил, за предыдущий период, и поскольку Пашинян решил действительно, мы должны понимать, что есть такой процесс, с одной стороны, политических заявлений, с другой стороны, иерархи церкви стали более критично отзываться о Пашиняне, о его семье, часто довольно таком резком, также и не очень политкорректном, скажем так, духе. И это, безусловно, поскольку Пашинян, человек, он довольно эмоциональный, вызывает у него такую же реакцию. Я не думаю, что все это запланировал заранее, но какой-то триггер его вывел из себя, и он, поскольку человек, который привык к долгой оппозиционной борьбе, то есть сопротивление такое, оно вызывает у него сразу же такую очень активную, бурную реакцию. Он вовлекся в этот процесс и предъявил церкви все те, скажем так, претензии и компроматы, в том числе, которые у него, так скажем, были известны, в принципе, многим в Армении, и процесс пошел, да, плюс арест, значит, арест Баграта Галстаняна и информация о готовящемся, значит, попытке захвата власти вооруженного и поддержку этим идеям, которые высказывал глава Ширакской епархии многократно, которого сейчас пытались арестовать в Эчмиадзине. Все это также добавляют, да, определенных, так скажем, дров в этот полыхающий огонь.
Но Пашинян же не мог не понимать, какой подарок он делает позиции ее, в ее безотрадном достаточно существовании, о котором мы уже говорили, о появлении такой поддержки мощной платформы, как церковь, и как следствие, мне кажется, о включении в это тот процесс Самвела Карапетяна, который, возможно, готов свой экономический ресурс конвертировать в политический, можно сравнить с включением, скажем, грузинской мечты, да, в политическую жизнь Грузии в 2012 году. Все сравнения условны, но, тем не менее, мы знаем, чем там это кончилось. А почему Пашинян пошел на такие риски? Или эти риски я преувеличиваю?
Знаете, мне кажется, вот как я уже отметил, у Пашиняна специфическая политическая идентичность. Это человек, который вот именно загорается на таком сопротивлении и на такой борьбе. Плюс все-таки надо понимать, что он действительно человек, который готов далеко зайти. Да? То есть он зашел далеко сильно в карабахском вопросе. Он начал формулировать идеи так называемой реальной Армении, получил ото всех очень критические отзывы. То есть он не пытается, в отличие, например, от того же Сержа Саркисяна, он не пытается, как минимум после 2020-2023 годов, закрывать или замалчивать какие-то темы, и идет на довольно радикально высказывает мысли, которые не очень хорошо воспринимаются в армянском пространстве, скажем так. Да? И мне кажется, вот его это, с одной стороны, безусловно, была некоторая осторожность, но вот он начал воспринимать церковь как проблему, И в этом вопросе, опять же, пошел на довольно радикальные шаги. Да. Я не думаю, что он мог предсказать все последствия, которые были, но то, что он с какого-то момента действительно понял, что идет такая эскалация, и он готов идти на эту эскалацию, мне кажется, это очевидно. И здесь, значит, таковы его политические расчеты, довольно сложно судить. Мне кажется, что все-таки в армянском обществе, безусловно, есть общая такая критическая довольно позиция к церкви и к верховному иерарху церкви. Это было до самого момента его назначения, потому что надо понимать, что он пришел, что после суперпопулярного Вазгена первого, да, и, значит, короткого, значит, периода патриарха, то есть нахождение на престоле патриарха Горигина I. И был такой фигурой менее харизматичной, значит, менее, в меньшей степени ассоциирующейся с какими-то церковными добродетелями. Плюс его брат известен довольно такими бизнес, так скажем, подозрительными, значит, скандалами и политическими, в том числе, скандалами. Во время революции, например, он, значит, в Москве, там был небольшой митинг у армянской церкви и правоохранителям, то есть его обвиняли в том, что он передал правоохранителям, значит, вот этих митингующих. То есть были множество проблем в обществе восприятия церкви, и как это влияет сейчас, как это может повлиять на ситуацию, я не знаю. Мне кажется, есть, безусловно, определенный риск, что вокруг этой темы будет мобилизован такой весь протестный потенциал, который не смогли сплотить прежние, так скажем, политические фигуры и силы. Но поскольку, мне кажется, также со стороны церкви все-таки сохраняется как минимум определенная осторожность, да, несмотря на эту то, что мы видим, все-таки католикос пока не выступил с ясной и четкой конфронтационной, скажем так, позиции. И это, возможно, оставляет некоторый такой зазор для того, что этот конфликт как минимум будет временно приостановлен.
Нет ли в этой критике Пашиняна некоторой двусмысленности? А если взять, к примеру, ту же самую демаркацию, за которую, правильно ли я понимаю, что здесь же и некие зерна поддержки Пашиняна, потому что, а так или иначе, все-таки он играет на волнениях и на беспокойствах, тревогах по поводу безопасности и мира, и как бы ни критиковали Пашиняна за там предательство и сдачу территории, тем не менее, это шаги в пользу мира, которые, может быть, приоритетные, приоритетнее всех остальных для армянского избирателя. А его оппонент в этой полемике выталкиваются в ту зону, где их патриотическая позиция может трактоваться как готовность к новой войне.
Да, безусловно, у нас есть такая общая проблема того, как думает большинство, скажем так, молчаливая масса, да, которая не участвует в этих политическом и информационной борьбе. И выборы действительно демонстрируют, что Пашиняна все-таки остается, даже там, где он проигрывает, все-таки самая солидная из консолидированных таких групп электоральной поддержки. И ключевой здесь вопрос – это, безусловно, безопасность. Его политика не конфронтации с Азербайджаном, она действительно находит поддержку. В армянском обществе нет партии, нет сил, которые могут выступить открыто с тем, что они готовятся, скажем так, к войне с Азербайджаном и победить на выборах. Другое дело, что, опять же, поскольку мирный процесс идет очень медленно, или не, то есть не видно заметных, так скажем, результатов всему этому, безусловно, его критики начинают использовать также это против Пашиняна, что вот несмотря на его лозунги «мира нет», причем это армянский дискурс, он такой очень тотальный, да, вне зависимости от причинно-следственных связей, скажем, что-то там, гроза ударила всю Нике, разрушился какой-то мост на севере Армении и прочее, это все воспринимается как часть единой какой-то политического процесса, где виновником является власть, ну или оппозиция, да, если смотреть с другой стороны. То есть все, что происходит, это так или иначе политизируется. И поскольку в любой стране со временем накапливаются объективные и не очень объективные проблемы, вот любая проблема, она становится триггером, вокруг которого разворачивается политическая борьба. И, безусловно, вот эта борьба на истощение, скажем так, это то, что, в принципе, происходило и при Серже Саргсяне, это то, что сейчас наблюдается и с Николом Пашиняном. Здесь, мне кажется, опять же, есть, безусловно, проблема вот нахождения в большом или маленьком армянском пузыре, потому что очень многие проблемы, они воспринимаются как часть именно внутриполитической какой-то борьбы, и можно внутренними процессами исправить все, да, то есть решить все проблемы, Ищут все проблемы с Азербайджаном, с Турцией и с другими странами. И вот представление о политике как о процессе, где вовлечены страны с определенными ресурсами, возможностями, жесткой или мягкой позиции, которую очень трудно изменить внутренними, значит так, изменениями в армянской политике, это очень часто не осознается, да? То есть внутренняя повестка, она огромная, представление о внешнем мире вокруг, оно более примитивное, находится на задворках. И, безусловно, это ведет к тому, что создаются высокие ожидания, связанные с результатами внутриполитических процессов. Когда они не оправдываются, каждый последующий президент Армении приходит на волне, скажем так, популярности и уходит на волне разочарования.
Это был гость недели, армянский политолог Самвел Меликситян. С ним беседовал мой коллега Вадим Дубнов. Делегация самопровозглашенной Республики Абхазия на этой неделе посетила Дамаск, чтобы, цитата, «укрепить межгосударственное сотрудничество с Сирией», конец цитаты. Визит главы абхазского МИДа прошел на фоне разговоров о возможной отмене сирийского признания Абхазии. В Женеве прошли очередные дискуссии по безопасности на Южном Кавказе по накатанному сценарию. Ну а в Сочи апелляционный суд отменил арест лидера абхазской оппозиции Атгура Ардзинба, которого суд первой инстанции отправил под стражу на 14 дней. В Сухуми тем временем увольняют чиновников за доширак. Итоги недели в Абхазии подвела нужная газета, ну а текст читает мой коллега Демис Паландов.
Глава МИД Абхазии Олег Барциц прибыл на этой неделе в Сирию. Это первый официальный визит делегации Абхазии в Дамаск после смены руководства Сирии. И проходил он на фоне разговоров об отзыве признания Абхазии. Олег Барциц встретился со своим сирийским коллегой, министром иностранных дел Асадом Хасана Аль-Шайбани 26 июня. Поблагодарил его за позицию в вопросах дальнейшего развития и укрепления межгосударственного сотрудничества с Абхазией. Официальные ресурсы сообщают, что на встрече обсуждались и перспектива развития транспортно-логистической инфраструктуры с использованием морских портов. Во время визита Олег Барциц встретился с представителями абхазо-адыгских диаспоральных объединений в Сирии, почтил память известного сирийского писателя абхазского происхождения Фаделя Арюта. Тем временем в Женеве прошел очередной 64-й раунд международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье при сопредседательстве ООН, ОБСЕ и ЕС. В нем приняли участие представители Абхазии, Южной Осетии, Грузии, а также России и США. Делегация Абхазии была представлена сотрудниками МИД, а повестка не отличалась от всех остальных 63 встреч. Абхазская сторона вновь подчеркнула необходимость подписания соглашения о неприменении силы между Республикой Абхазия и Грузией. Обсуждались вопросы, связанные со свободой передвижения, признание абхазских паспортов, образование и так далее. Сенсация прошлой недели – арест в России кандидата в президенты Абхазии на выборах 2025 года лидера Абхазского народного движения АНД Атгура Ардзинба за проезд через абхазо-российскую границу в апреле нынешнего года без водительского удостоверения. 21 июня Ардзинба был вызван в отдел милиции Адлерского района города Сочи. Ему было предъявлено обвинение в административном правонарушении управлении транспортным средством в период лишения водительских прав. В результате проведения ускоренного судебного разбирательства ему был назначен административный арест сроком на 14 суток. На решение суда был подан протест. 24 июня в городе Гудаута было запланировано собрание общественности с участием представителей политических и общественных организаций в связи с арестом Атгура Ардзинба. В этот же день, 24 июня, апелляционной инстанцией в городе Сочи было принято решение о прекращении административного ареста Атгура Ардзинба. Ходатайство об освобождении удовлетворено в полном объеме. Лидер АНД освобожден из-под стражи. После освобождения Атгур Ардзинба поблагодарил всех, кто проявил обеспокоенность моей ситуации. Конец цитаты. Он выразил надежду, что это лишь недоразумение, а не злой умысел, и что его арест не бросит тень на отношения отношение абхазского народа к России, которое, цитирую, «подверглось серьезным испытаниям во время последних президентских выборов». Конец цитаты. Еще одна уступка. На граждан Абхазии не будет распространяться эксперимент по апробации новых правил и условий въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства. Вступает в силу с 30 июня 2025 года. Порядок въезда в Российскую Федерацию для граждан Республики Абхазия остается без изменений. Об этом сообщает МИД Абхазии. То есть граждан Абхазии при въезде и выезде не будут требовать регистрации на сайте госуслуг за 3 дня до пересечения границы. Другая новость касается пенсионеров Абхазии. С 1 августа пенсионеры, имеющие советский стаж, постоянно проживающие в Абхазии, будут получать российские выплаты только на карты российского Промсвязьбанка ПСБ. Жертвами доширака на этой неделе стали 2 чиновника Минтуризма, которые пытались отстоять интересы национальной туристической отрасли абхазского предпринимателя бюджета. Заместитель министра Астамур Барциц и начальник отдела Кристина Лакербая высказали свое отношение к демпингу со стороны российских туроператоров на круглом столе в Сухуми и были уволены по причине неуважения к традициям гостеприимства. Приказ об увольнении подписал министр туризма Астамур Лого после встречи с Бадрой Гунба. А вот фразы, ставшие поводом для увольнения. «Мы не должны превращать Абхазию в отдых эконом-класса», сказал заместитель министра по туризму Астамур Барциц. «Тот турист, который приезжает за 300 рублей, ничего не купит. Он будет стоять в очереди за стаканом сока воды в отеле, но на улице ничего не купит. Они покупают доширак, а мы хотим, чтобы они купили сувениры, сельхозпродукцию», сказала начальник лицензионного отдела Минтуризма Кристина Лакербая, отметив при этом, что, цитирую, «при такой цене трансфера размещения никто никогда не останется в прибыли. Соответственно, большие потери будут у нашего государства. И мы не получим тот доход в виде налогов, который мы планировали». Конец цитаты. А теперь о причине, а не поводе. По информации независимых СМИ, вопрос увольнения Кристины Лакербая и Астамура Барциц был согласован с Бадрой Гунба в ходе поездки в Российскую Федерацию во время встречи с абхазским куратором Сергеем Кириенко. Вместо того, чтобы применить имеющиеся у государства механизмы регулирования данной проблемы, власть увольняет тех, кто посмел заговорить на эту тему. Видимо, теперь решения, касающиеся граждан Абхазии, будут приниматься только таким способом и спускаться сюда для исполнения, пишет телеграм-канал «Республика». На места уволенных планируется назначить людей, которые перестанут видеть проблему демпинга цен и не позволят себе ни единой претензии в адрес тех, кто фактически уничтожает туристическую отрасль Абхазии, продолжает тему телеграм-канал Аяшера. Герой Абхазии, экс-председатель таможенного комитета Абхазии, экс-министр внутренних дел Аслан Кобаки считает, что, цитирую, «крупные российские ательеры обрушили одну из основных отраслей экономики Абхазии, в которой задействованы тысячи граждан Абхазии. Может, власть забыла, но именно туризм пополняет бюджет нашей страны, способствует созданию рабочих мест, развитию инфраструктуры», задается вопросом автор поста. О дошираке в Абхазии и за ее пределами на этой неделе говорили много. Визит внучки основоположника абхазской письменной литературы Дермита Гулия в музей деда тоже не обошелся без упоминаний о дошираке. Дом-музей, который уже много раз обещали отремонтировать, находится в состоянии, угрожающем его безопасности. Татьяна Гулия написала на своей странице в соцсети Facebook. И звездка так и продолжает падать с потолка на голову посетителей. По словам специалистов, требуется замена электропроводки. Все обращения насчет ремонта должностные лица кладут под сукно. Видимо, ждут, когда дом развалится и освободится место для апартаментов. Министерство культуры молчит. Молчат все большие и малые чиновники. Заняты дошираком. На очереди Ролтон. Татьяна Гуля расценила плачевное состояние музея как отношение власти к наследию писателя. Пост разошелся по сети, попал в СМИ, и Бадра Гунба еще раз пообещал отреставрировать дом-музей Дермита Гулия. А в Верховном суде Абхазии на этой неделе подтвердили меру пресечения для Баграта Сурмава, избранную горсудом, заключение под стражу. Защита требовала смягчить меру на домашний арест. Напомним, что 24 декабря 2024 года в Сухуми был обстрелян дом депутата Адгура Харазия. Произошло это после событий в парламенте, когда депутат Харазия застрелил своего коллегу Вахтанга Голандия и ранил депутата Кана Кварча. По версии МВД, обстрелял дом Харазия Баграт Сурмава, который был задержан не в день обстрела, а спустя полгода, 14 июня, в день ареста экс-депутата Адгура Харазия. По мнению защиты, у следствия нет достаточных доказательств по предъявленному Сурмава обвинению, поэтому домашний арест был бы достаточной мерой для подозреваемого в преступлении отца троих малолетних детей и человека, обладающего только абхазским гражданством, а значит, ограниченного в возможности передвижения за пределы страны. Но главная интрига заключается в том, что трудно понять, как водитель, находящийся в движении машины, мог произвести по дому, где в этот момент находился депутат Харазия, не менее 25 выстрелов из автомата Калашникова, даже будучи двоюродным братом Кана Кварча, раненого во время стрельбы в парламенте. Видимо, такое возможно не только в американских боевиках, но и в абхазском правосудии. Суд отклонил ходатайство адвоката. А что на этой неделе делал глава государства? Начал неделю Бадра Гунба со встречи с министром туризма, той самой, после которой Астамур Лого уволил своих сотрудников. Второй активностью Бадра Гунба стала встреча с женщинами по вопросу детских пособий. Им он сообщил, что по его распоряжению создана межведомственная рабочая группа по оказанию правового содействия гражданам Абхазии, имеющим гражданство России и получившим детские пособия и материнский капитал в России, а также открыта горячая линия, в которую обратилось 75 женщин. Ни указов, ни распоряжений, ни даже разрезания ленточек. Чем не неделя сурка?
Итоги недели в Абхазии на своем сайте подвела «Нужная газета», ну а текст читал мой коллега Демис Паландов. Ну а у меня на этом все. Вы слушали итоговый подкаст «Эхо недели». С вами была я, Нана Плиева. Всего доброго!